Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами отметим один странный юбилей. Нельзя сказать, что он вызывает радость. Это юбилей в какой-то степени печальный, но тем не менее очень значительный. 350 лет со времен Разинщины. И вот сегодня мы с вами поговорим, что такое Разинщина, кто такой Разин, почему это восстание действительно вспыхнуло, и, в общем, какие уроки можно извлечь из того, что тогда происходило. Ну, а для того, чтобы говорить об этом с настоящим специалистом, мы позвали сегодня к нам в студию нашего традиционного гостя, одного из лучших наших гостей, можно сказать, кандидата исторических наук, Глеба Анатольевича Елисеева, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем мы с того, что сейчас нередко называют историческими мифами. Иногда они создавались наукой, иногда создавались из соображений идеологии. Наверное, в этом случае мы встречаем нечто на второй позиции, предложенного мной ассортимента, нечто идеологическое. А именно, в советское время нередко говорили о крестьянских войнах. Называли три крестьянские войны: Болотниковщина, Разинщина и Пугачевщина. Иногда добавляли еще третью с половиной войну — Булавинщина при Петре I в 1707-8 годах. Но вот она не утвердилась. Некоторые считали, что да, вот четвертая, некоторые считали, нет, их всего три. И поэтому она оказалась такой странной третьей с половиной. Но уж Разинщину, ну вот буквально все учебники, научно-популярная литература, огромное количество литературы научной четко определяло как крестьянскую войну. И для широких масс людей, в том числе и людей достаточно образованных, это оставляло впечатление, согласно которому народ, ну, прежде всего, масса крестьянства поднялся в одном порыве против угнетателей и эксплуататоров и взорвал социальную атмосферу выплеском своей протестной энергии, вот как говорят в наши дни. А вот 90-е годы стали говорить, что крестьянские войны – это несколько искусственное построение, и что, в общем, крестьянин далеко не всегда был там основным действующим лицом, а порой его и вовсе не очень-то было заметно. Поэтому сейчас поговорим прежде всего вот на уровне теории. Считает ли кто-нибудь сейчас всерьез, что Разинщина – это крестьянская война, и вообще говорят ли об этом концепте как о чем-то значимом для русской истории?
Нет, ну, разумеется, концепт этот остался, потому что у нас существуют достаточно большие, и я не могу здесь сказать, что плохие наработки советского периода именно в этой области. Дело в том, что в силу идеологических вот этих моментов, да, ситуацию вокруг фактически реально четырех все-таки крупных казацко-крестьянских выступлений, которые у нас было принято называть крестьянскими войнами, хотя гораздо большую роль на самом деле в них играли казачьи части, по-прежнему многие историки рассматривают в этом плане. Классические работы, оставшиеся от советского периода Виктора Ивановича Буганова, они однозначно интерпретировали, подчеркивая, тем не менее, важную роль казачества, но они интерпретировали эти выступления именно как крестьянские войны. Хотя бы в чисто арифметическом положении. То есть крестьян было больше всего на Руси, и в результате этого совершенно автоматически в любых мероприятиях, которые затрагивали большое количество масс, эти крестьяне принимали наиболее значительное участие. Кто-то... Другое дело, что здесь возникает, да, ситуация, связанная с тем, что наиболее значимыми акторами, руководителями и активно действующими группами чаще бывали не крестьяне. Крестьяне чаще всего оказывались ведомыми, как вы уже верно подчеркнули, Дмитрий Михайлович.
Ну и даже во время Болотниковщины Сейчас чаще-чаще говорят, что не крестьянин и не казак были главной силой, а провинциальный дворянин, который пытался добиться чего-то в свою пользу от Москвы, от центра. Но если мы говорим о том, что важнее казак, стоит ли вообще придерживаться термина «крестьянская война»? Может быть, просто оставить концепт «казачий бунт»?
Здесь недостаточно просто казачьего бунта, хотя есть специалисты, и были специалисты, которые придерживаются именно вот этого взгляда на вопрос, и, естественно, в период XIX века, рассматривающие эту ситуацию, в том числе и классики нашей исторической науки, то Сергей Михайлович Соловьев однозначно рассматривал эту ситуацию как казацкий бунт, и даже более того, выводил ее практически из стихийных событий, вот случайного сцепления событий, связанного с тем, что у Разина не получилось пойти грабить в традиционном направлении по Дону, а пришлось пойти по направлению по Волге, и вот дальше началось сцепление событий, которое в итоге привело к выступлению 1670 года. В советский период достаточно заметные историки, например, покойный Александр Иванович Станиславский в своей книге о Болотниковщине, между прочим, он вообще интерпретировал ее исключительно как казацкую войну начала 17 века в этом смысле.
Даже он, помните, выражался, что у нас была гражданская война в России, и внутри нее были казачьи восстания.
Да, казачьи восстания. Но вот монография его, она была характеризована именно как казацкая война. Это очень любопытный концепт, связанный с тем, что, пожалуй, может быть, действительно можно охарактеризовывать все эти выступления как гражданские войны. Потому что количество задействованных в них социальных групп, естественно, гораздо шире, чем просто казачество или только крестьянство. Участвовали, как вы верно сказали, и какие-то представители низового дворянства. Участвовал, конечно, городской посад, голытьба городов, особенно малых городов. Не надо думать, что проблемы той же крестьянской войны Степана Разина. Я, к сожалению, по инерции, как человек, воспитанный в советской историографии, буду использовать этот термин, уж не обессудьте. Тем не менее, и в малых городах активно низовые слои принимали участие. Участвовали представители малых народов России.
И даже довольно больших
народов. И даже довольно больших народов, те же башкиры, татары, калмыки, так или иначе участвовали в этой войне, не очень хорошо понимая, что там в очередной раз русские затеяли, но почему же не пограбить, если возникла такая ситуация. Участвовали в перипетиях на периферии, пусть это гражданская война, но тем не менее участвовали представители украинского населения. Они тоже активно вмешивались, а в конце концов сам Разин пытался интернационализировать этот конфликт. Он писал подметные письма за рубеж, писал и крымскому хану, писал гетманам Украины, писал даже шаху Ирана.
Я даже добавил бы сюда служилые слои русского общества. То есть бывали случаи, когда стрельцы переходили на сторону восставших, потому что у них было свое расслоение, старшие, богатые стрельцы и низовые, и бывали случаи, когда стрелец оказывался на стороне казака.
Да, совершенно верно. Более того, иногда возникала ситуация даже территориального противостояния. Вот в рамках Разинщины очень хорошо видно, что московские и другие северные стрелецкие полки постоянно остаются верными государству, верными царской власти.
А вот тогда, в Пскове, например, было восстание, там часть стрельцов перешла.
Да нет, дело в том, что Астрахань взята была исключительно благодаря тому, что астраханские стрельцы в полном составе практически, за исключением небольшого количества офицерства, переметнулись на сторону Разина.
Ну что, давайте тогда действительно возьмем и с полным осознанием того, что делаем, скажем, не какие-то не крестьянские войны были, это все-таки явление побольше, чем просто мятеж. Не хочется называть это восстание, потому что восстание – это такая стилистически несколько положительная сфера оценки. Гражданская война. Четыре гражданских войны до той большой войны, которая началась у нас в 1917 году. То есть та последняя, самая страшная, пятая.
Да, пожалуй, так и получается. Четыре гражданские войны, которые удалось предотвратить. Возможно, можно еще добавить малую гражданскую войну 1605-1607 годов. И, наконец, добившая русское государство большая, великая гражданская война 1617-1621 года.
Да, правда состоит в том, что справляться с внешним противником, с внешними войнами, побеждать в них оказывалось, как правило, легче, чем выйти не то чтобы победителями, а выйти неразрушенными из войны, внутренней войны гражданской, и в этом ее главная трагедия. Я думаю, будет хорошо и правильно, если сейчас в эфире прозвучит отрывок из симфонической поэмы Александра Константиновича Глазунова «Стенька Разин». Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о Разинщине. 350 лет с тех времен, как она была завершена. И в гостях у нас кандидат исторических наук, известный специалист по истории русского средневековья Глеб Анатольевич Елисеев. Итак, продолжим разговор. Собственно, важно... Я думаю, сегодня гораздо более важно поговорить о контексте этой гражданской войны в России, посмотреть, почему она произошла, почему полыхнула в одно и то же время с небольшой хронологической разницей на колоссальной территории. Ведь не так-то и велика была армия Стеньки Разина. Да и кроме того, когда показывают территорию, охваченную гражданской войной, все помнят, наверное, эти карты еще с детских лет. Видно, что по большей части тех областей, где вспыхнули волнения, Разин не проходил, и армия его не проходила. Это значит, что действительно произошло нечто гораздо более широкое, страшное, трагическое, нежели поход казачества, разраставшийся как снежный ком, но все-таки никогда не являвшийся такой погибелью для государства, какой стала Разинщина в целом. И вот в силу этого я хотел бы задать вопрос, собственно, что подготовило такую страшную, чудовищную, масштабную вспышку?
Ну, конечно, классический ответ, который по сей день сохраняется в литературе, это ситуация, связанная, как это формулировали в советское время, с резко усилившимся закрепощением населения страны. Конечно, в этом определении есть некоторые передержки, но, тем не менее, есть и достаточно значительная доля правды.
Поподробнее.
Конечно, у нас никогда не было того, о чем писал Владимир Ульянов Ленин, о том, что богатеи кабалили смердов со времен русской правды. Процесс шел гораздо сложнее, гораздо своеобразней. Но, тем не менее, действительно, процесс прикрепления крестьян к земле, процесс, связанный с невозможностью крестьянина переходить от землевладельца, одного землевладельца к другому, процесс в основном усугубленный без конца увеличивающимся количеством разыскных лет. Не то, что человек не мог переходить, просто в определенный период все более и более увеличился срок розыска. От 5 лет до 15, и в конце концов он стал бессрочным. А соборное уложение 1649 года, практически, ну, здесь получается всего за 20 лет до начала событий вот этого вооруженного выступления, до начала событий гражданской войны, вообще запретило всякие переходы и жестко однозначно прикрепляло крестьян к земле и к определенному землевладельцу, делая срок розыска бессрочным.
А вот вы говорили, что крестьянин – не главная сила гражданской войны.
Да.
Казаки, стрельцы, посадские люди. Посадским людям соборное уложение даже определенные льготы даровало. Что ж они восстали? И зачем пошли за, скажем так, тем бродильным началом, которое олицетворяли в себе казаки Стеньки Разина, стрельцы, да и сами-то казаки? Чем им мешал государь и порядок на Руси? Почему они пошли против него?
Против государя казаки не пошли, подчеркиваю.
Ну, против государственного порядка. Да. Неужели здесь все только в соборном уложении и в закабалении дело?
Нет, конечно. Факторов было гораздо больше. Факторы были связаны и с внешним фактором. То есть ситуация, не надо забывать, у нас Россия уже 13 лет ведет тяжелейшую войну. Она закончилась только что в 1667 году Андрусским перемирием. И уже восстание Степана Разина в 1667 году уже фактически начинается. Во всяком случае, оно почти случайно канализировалось и на год отодвинулось походом Степана Разина в Персию. А перед этим восстанием в 1666 году у нас было вступление Василия Уса, которое выглядело как раз так же, как и впоследствии себя оформляет восстание Степана Разина. Мы за хорошего государя, бояре у нас плохие, пойдем на Москву, чтобы служить государю, и поможем ему плохих бояр побить. С огромным трудом, на самом деле, возле Тулы удалось остановить это выступление. Обнищание, проблемы, связанные с экономической разрухой, которая затрагивала в том числе и посадское население, они присутствовали. Еще одним важным моментом был момент религиозно-идеологический, если так можно выразиться. 1666 год – это у нас завершение окончательно собора по расколу, в рамках которого раскол осужден, и значительная часть населения Руси, те, кого впоследствии будут называть старообрядцами, по сути дела, оказываются людьми, которые либо должны изменить свои взгляды радикально, то есть отречься от всей той религиозной традиции, которой они привыкли, которую они привыкли всегда считать единственно правильной, единственно истинной, либо фактически превратиться в воров и разбойников. С точки зрения...
Ну, хорошо, а все же тот же самый казак. На него не падали столь серьезные подати и огромные, действительно очень тяжелые обязанности горожан, посадского населения. Его никто не пытался посадить крепким земле, как крестьянина. Он-то чем был недоволен?
А казачество, так называемое старое, того, что на Украине называлось значной старшиной, оно и не стало опорой выступления Степана Разина. Наоборот, это именно те люди, которые в итоге и задавили это восстание на Дону. Те, кто повязали Степана Разина и отправили его в Москву, самолично его привезли упакованным. Войсковой атаман войска Донского Корнила, он вез Степана Разина в Москву, сдал его уже, по сути дела, в районе Серпухова государевым-царевым людям. А Степана Разина поддержало так называемое новое казачество, галутвенное казачество, которое казачеством как таковым не было. Это были именно те самые разбойные, гулящие люди, которые бежали с территории, более цивилизованной территории Московской Руси от поборов, от налогов, от нового прикрепления к земле, от гонения за их религиозные взгляды, которые оседали в основном не на понизовых, более развитых территориях области войска Донского будущей, а на верховых землях, на будущих землях верховья этого области. И вот там-то Степан Тимофеевич Разин и нашел свою опору. Там, в районе Паншина городка, он сформировал свой первый отряд, с которым он потом пойдет на Царицын, на Астрахань, а потом в Персию.
Но вот вроде бы была возможность поправить свои финансовые проблемы путем похода за рубеж, ну, как и произошло во время персидского похода, отчего же они повернули, собственно, на русские земли? Грабили-то русские русских, православные православных, убивали, жгли, лишали жен. Как же так произошло? Сейчас, конечно, несколько преувеличенное мнение о казачестве, что оно всегда было своего рода таким русским благородным рыцарством. Казачество бывало разным, и казачья голодьба порой становилась разрушительным антисоциальным элементом. Но вот в данном случае, неужели их положение было настолько катастрофическим, что они не нашли ничего лучше, как пойти войной на, собственно, русские земли?
В этой ситуации как раз фактически им было деваться некуда. Почему? После удачного похода в Персию, где был разорен, по сути дела, весь Мазандаран, где целый год активно воевали против персидских войск отряда Степана Разина и Сережки Кривого, где они разорили туркменские земли, а потом ухитрились разбить и частично персидский флот, когда они возвращались уже на Русь, то они столкнулись с тем, что государственная власть сказала: ну ладно, ребят, похулиганили один раз и хватит. Возвращайтесь на Дон и живите там, как хотите.
Потому что, в общем-то, с Персией у нас были совсем неплохие отношения.
Да, совсем неплохие.
Вплоть до союза с персами.
Да, по сути дела, в этот момент у нас было союзное отношение, и когда московский посланник общался по поводу выступлений казаков в Исфахане на эту тему в столице персидского государства, когда ему предъявляли, он открестился, категорическим образом открестился от казаков, сказал, что московское правительство никакого отношения к ним не имеет, этих гультяев, если вы побьете, то мы вам будем только благодарны. Дон, не забываем, устье Дона в этот момент заблокировано. Заблокировано турками, заблокировано достаточно прочно, крепостью Азовом. То есть идти и традиционно грабить турецкие земли, как казаки привыкли заниматься почти 100 лет, что наши донские, что днепровское казачество, невозможно. Идти вновь на Персию не дает царская власть, которая сказала: похулиганили и хватит. Один раз подуванили, и вот вам все, должно хватить на оставшуюся жизнь. Не очень-то рот разевайте. А что остается делать в этом плане? Ненависть к тем, кто это запрещает. Не надо еще забывать и на роль личности в истории пресловутую. Личные качества Степана Тимофеевича, человека, который действительно ненавидел, вот реально ненавидел богатых, воображал себя этаким отечественным Робин Гудом, она здесь тоже начинает действовать. Запрещаете мне? Кроме того, это был человек очень взрывной, непредсказуемый, почти психопатический, постоянно пьяный еще, не нужно забывать и этого момента, он был откровенным алкоголиком в этой ситуации. И его слушается огромная толпа. У него в Кагальницком городке около 4000 человек. Он говорит: идем бить богатых за бедных. Они хуже персиян, они хуже турок, они кровопийцы, сидящие у нас на шее. Уничтожим их. Вот так.
Ну что же, и повел на русских... Повел на православных. Герой народных песен, сказаний. Я вот хотел бы уточнить. Получается вот что. Государство находится в положении крайнего напряжения всех своих ресурсов. Воюет с Речью Посполитой, воюет со Швецией, воюет с Крымом. Время от времени и эта угроза вспыхивает на южных границах Московского царства. Воюет с турками, потому что как раз на Разинщину выпадают боевые действия, связанные с противостоянием еще и туркам. И вот, конечно, это напряжение накладывается на то, что страна по-настоящему не восстановилась еще после смуты начала 17 века. Таким образом, берут очень много из крестьян, из посадских людей, они в тяжелом положении. И тут находится такой деклассированный элемент, которому государство не разрешает грабить. Где они хотят, кого они хотят и сколько они хотят. И получается так, что недовольство огромных масс населения накладывается вот на этот фитилек, который зажжен из крайне корыстных и скверных побуждений. Ничего в них доброго нет. Но это значит, что... Само по себе движение и боевые действия отрядов Стеньки Разина Это, может быть, не главное, что было в гражданской войне. И если я правильно понимаю, то в этом случае должно быть так. Вот идет отряд казаков Стеньки Разина, занимается тем, что он и хотел, грабит города, убивает богатых, уничтожает власть, но сама эта гражданская война полыхает без него, толком не зная о нем, и дает какие-то страшные взрывы в сотнях, чуть не в тысячах километрах от тех мест, где Стенька Разин со своими людьми.
Да, именно так и происходило. Самое удивительное в крестьянском восстании под предводительством Степана Разина то, что оно завершилось практически через полгода уже после его казни. Причем эти события, которые происходили с июня 1671 года по декабрь 1671 года, были связаны с тем, что четыре крупнейших захваченных города Поволжья, Астрахань, Царицын, Самара и Саратов, по-прежнему оставались в руках восставших, и отдельная группировка, опиравшаяся на Астрахань и на Царицын, сумела еще раз подойти к городу Симбирску, поражение под которым стало важнейшим для краха всего выступления Степана Разина, еще раз попытался его осадить. То есть Разина уже нет, его давно четвертовали, его давно отрубленные руки и ноги гниют на Болотной площади, а Разинщина как таковая продолжается еще целых полгода.
Вот у меня такое ощущение, что сейчас мы уже немножечко опередили ситуацию, мы говорим в целом о том, что происходило, так сказать, на огромных пространствах России, и не даем событийный ряд. Я думаю, сейчас мы этим займемся, поговорим о том, кто такой Степан Разин и как развивались основные действия, связанные с его движением, и что там было на периферии, что там было после него, вне его деятельности. А пока, несмотря на то, что тема нашего разговора ужасно трагична, тем не менее, я позволю себе напомнить. Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем Разинщину. Покинем вас, дорогие радиослушатели, буквально на минуту, и вскоре вновь продолжим наш разговор.
«Исторический час» на «Радио Вера».